Импортные музыканты, заграничные таланты. В программе Алексея Лебедева «Герои вчерашних дней».
Привет всем! В студии Алексей Лебедев. 8 декабря 1980 года в 22 часа 50 минут по местному времени Марк Дэвид Чапман шагнул к дверям Дакоты, роскошного шестиэтажного дома у Централ Парка, что в городе Нью-Йорке. В сумке у него был томик Селлинджера, под пальто – пятизарядный револьвер 38-го калибра. Он бродил здесь около 2 часов, и, наконец, его время пришло. Из подъехавшего лимузина вышла Йоко Оно. Немного погодя за ней Джон Леннон, и Марк Дэвид Чапман шагнул навстречу судьбе, на ходу расстегивая пуговицы и сдвигая пистолет к животу. Для того, чтобы выхватить револьвер из-за брючного ремня, сдернуть предохранитель и прицелиться, ему понадобилось не более секунды. Перед тем, как нажать на спусковой крючок, убийца немного помедлил. «Мистер Леннон!» – окликнул он его. Леннон посмотрел на него с удивлением. Грохнул выстрел, затем еще 4, и Джон так ничего и не понял. She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. In the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust.
Cause I'm going down, down to the bits that I left uptown. I need a fix, cause I'm going down. Mother Superior jumped the gun. 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 Mother Superior jumped the gun.
Песня авторства Джона Леннона в исполнении группы Beatles «Happiness is a warm gun». «Счастье – это теплое оружие». Весьма, надо сказать, симптоматичное название для ее автора Джона Уинстона Леннона.
Герои вчерашних дней.
Джон Леннон не был верующим человеком. Он полагался на случай и был безразличен к предопределениям. Но в его смерти была своя закономерность. Чапман стрелял из-за того, что прежнего Джона Леннона, того, кто стал его кумиром, больше не было. Несчастный шизофреник убил мирно доживавшего свой век мультимиллионера и превратил Леннона в легенду. Мученическая смерть придала завершенность его судьбе. Он закончил так, как должен был. Первый школьный учитель Леннона отложил в сторону газету, хмыкнул, потер подбородок и сказал жене, что этот полоумный свое получил. Он и в самом деле был очень скверным мальчишкой. Дерзким, агрессивным, невоспитанным, неряшливым и непочтительным. Так плохо, как Джон Леннон в средней школе Квори Бэнк учились немногие. Во время уроков Леннон развлекал одноклассников порнографическими рисунками, на переменах курил, а после школы устраивал облавы на мальчиков из хороших семей. Учителя ставили ему двойки, домой его заставляли приходить к 7 вечера, и на свет Божий он появился по недоразумению. Родители Леннона были очаровательными, но не в меру непоседливыми людьми. Мать на полтора часа опоздала на собственную свадьбу из-за того, что решила сходить в кино. Отец бросил ее с ребенком через 4 года после женитьбы. «Когда-нибудь я вернусь, а пока гуляй с кем хочешь, дорогая», – заявил он. А мать потом нашла себе другого мужа, маленького Джона, воспитывала тетушка Мими, женщина высоконравственная и суровая. Скромный дом, скромный достаток, строгие наставления. Мими хотела, чтобы Джон Леннон стал хорошим мальчиком и воспитывала его, не жалея сил. Джона от этого тошнило. Он был прирожденным бунтарем, очень не любил работать. Никаких экзаменов Леннон сдавать не хотел. Ему светила роба чернорабочего или заштатный художественный колледж. Последнее прибежище не желающих опускаться на дно неудачников. С тех пор он не любил тех, кто олицетворял закон и порядок. А женщина его мечты приобрела не встречающиеся в реальности черты. Она должна была быть авторитарна, предусмотрительна и жестка, как Мими, и в то же время беззаботна, остроумна и непоседлива, как мать Джулия. После этого о счастливой семейной жизни можно было забыть. Но судьба Джона Леннона лишний раз доказывает, что в жизни всегда есть место чуду. Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон ходили по одним улицам, вместе проводили время и вместе дрались. Потом сколотили свою битгруппу. Группа у них была второсортной. В художественном колледже Леннона учили обращаться со шрифтами, а музыку он с грехом пополам осваивал сам. У них появился толковый менеджер, они сменили имидж. Уличные хулиганы, готовые на все, превратились в аккуратных мальчиков из рабочих семей. Милые улыбки и скромные серые костюмчики от Кардена. Они записали одну пластинку, другую, начали петь в Лондоне. И их диски взлетели на самые вершины хит-парадов. Битлз замечательно дополняли друг друга. К тому же они обладали особой магией, которой не владела никакая другая эстрадная группа. Юные девы фанатели, а Марк Дэвид Чапман, учившийся в одной из школ города Атланта в США, носил на груди значок «Я Джон Леннон». Журналисты в конце 60-х годов, писавшие о Джоне Ленноне, разводили руками. Они не могли понять, что же с ним происходит. У него было несколько великолепных особняков, в одном из них насчитывалось более 100 комнат. Он стал мультимиллионером в 23 года, он получил от жизни все, и ему стало ужасно скучно. В душе Джон Леннон так и остался парнем с ливерпульского дна, хулиганом и двоечником, не желающим поступать так, как все. Его грубость была замешана на том, что он сам себя глубоко не устраивал. Леннону казалось, что битловцы продают свое искусство, а в том, что им было что продавать, он не сомневался. Джон Леннон верил в собственную исключительность. Yeah. Один умный человек сказал, что Битлз относились к успеху как к растворимому кофе. Им хотелось всего и сразу. Они стали знаменитостями и миллионерами слишком рано и слишком быстро. Тут было от чего сойти с ума. К Леннону это относится в первую очередь. Он на полном серьезе сравнивал Битлз с Иисусом Христом. Тут Марк Дэвид Чапман разочаровался в нем в первый раз и спрятал его портреты в самый дальний угол. Леннон верил, что свой главный шаг он еще не сделал, и он первым почувствовал, что битловское содружество разваливается. Когда-то они ругались и дрались, а теперь все были очень вежливы и не заинтересованы друг в друге. Битлз понемногу превращались в благополучных, богатых, обремененных семьями обывателей, а Джон Леннон хотел оставаться самим собой. И тут в его жизни появилась Йоко Оно. Он гениальный плебей, она посредственная аристократка. Отец Йоко считался крупным японским банкиром, мать происходила из очень знатной семьи. Он не любил читать, она не расставалась с книгой. Йоко окончила один из лучших американских колледжей и занималась современным искусством. Она была старше его на 7 лет и дважды побывала замужем. Дома ее ждала маленькая дочка. И характер у Йоко отличался от первой жены Джона, Синтии. Леннон привык к женщинам, беспрекословно подчинявшимся его воле, а Йоко была жестка, как кремень. Из них получилась идеальная пара. Джон встретил женщину, с которой ему было интересно. Леннон всегда считал себя крепким парнем, но здесь роли поменялись. Не он за ней ухаживал, а она его завоевала. Она записала в своем дневнике, что человек, которого ей хотелось бы полюбить, нашелся. Ему же был нужен человек, за которым он мог бы пойти, и Леннон потерял голову. Он решил, что молодой художнице необходимы его советы и твердое мужское плечо. Он быстро развелся с рыдающей Синтией и решил приобщить к японской мудрости остальных членов ансамбля. И был глубоко оскорблен, когда их это не порадовало. Битловцы относились к женщинам вполне утилитарно. Их место на кухне и в детской, но уж никак не в студии. А чудик Леннон притащил свою японку к микрофону. Теперь она учит их, как надо петь. В музыке Йоко действительно ничего не понимала, хоть и имела музыкальное образование, и все время сбивалась с нот, и битловцы лезли на стену от злости. Их бесил непрофессионализм, раздражала разворачивающаяся на их глазах любовная идиллия. Вскоре к этому присоединились финансовые разногласия, и дни ансамбля были сочтены. Миллионы Битлз, находившиеся на общих счетах, были заморожены. Джону и Йоко пришлось зарабатывать деньги самим. Это их не пугало. Им Леннона к этому времени стало настоящей золотой жилой. Все, что он делал, приносило хорошую прибыль. Angela, in the world. Перебравшись в Соединенные Штаты, они боролись за освобождение Анджелы Дэвис. Эта история, раздутая советской прессой, в Америке выглядела полууголовщиной. Жизнь стала увлекательной. Прогрессивная общественность носила Леннона на руках. Музыкальные критики морщились, непредвзятые люди разводили руками. Песни, которые он писал, критика капиталистического общества, призывы к миру и зарифмованные похвалы Йока были на порядок ниже того, что Битлз сделали раньше. Фанатов это не смущало. Марк Дэвид Чапман, рядовой обычный поклонник Джона Леннона, пройдя курс лечения от шизофрении, вновь уверовал в своего бесстрашного и свободолюбивого кумира и, следуя его примеру, женился на японке. Он твердо решил делать жизнь с Леннона. Жена была старше его на 4 года. Поклонники были верны Леннону, а он не жалел о Битлз. То, что они делали вместе, принадлежало всем четверым. Он же хотел стать самим собой. А с Йоко они были единой плотью. И ее нотации его не смущали. Она могла оборвать его во время ток-шоу, одернуть, устроить ему выволочку. Это не имело никакого значения. В Йоко он узнавал и строгую бескомпромиссную тетю Мими, и бесшабашную маму Джулию. Леннон не мог обижаться на свою вторую жену. С ней ему было интересно. А когда он оказывался один, переливавшийся всеми красками мир безнадежно тускнел. Она научила его смирению, убрала агрессию, которая пугала тех, кто знал Леннона прежде. Теперь с ним можно было жить. Is the nigga of the world. Think about it, do something about it. We make her paint her face and dance. If she won't be a slave and say that she don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. Putting her down, we pretend that she's above us. Woman is the nigger of the world. Yes, she is. If you don't believe me, take a look at the one you will. Woman is the slave of the slaves. Oh, yeah. Better scream about it. Начало 70-х годов. Концерты нон-конформиста Леннона собирают толпы левой молодежи. Он очень хочет быть настоящим революционером и все время попадает в просак. Посвященная Йоко феминистская песня «Женщина-негр нашего мира» задела и женщин, и негров. После того, как он написал песню «The Luck of the Irish» – «Ирландское счастье», ему не советовали появляться в ирландских пабах. Одна из строчек звучала как оскорбление – и его вполне могли избить. Самое невероятное было то, что администрация американского президента Никсона стала рассматривать Джона Леннона как внутреннего врага. Приближалась очередная избирательная кампания, а в администрации знали, что вскоре Леннон отправится в очередное антивоенное турне. В том, что оно станет антипрезидентским, не сомневался никто. Песни Джона Леннона могли обойтись Ричарду Никсону в несколько сот тысяч потерянных голосов. Против певца и его подруги было затеяно дело о депортации.
Герои вчерашних дней.
Йоко Оно была жесткой женщиной. Она провела Леннона и по этому пути. Лучшие адвокаты страны, бесконечные судебные заседания, участие в респектабельных благотворительных концертах. Джон Леннон покупает смокинг и учится завязывать галстук. Он аккуратно причесан и мило улыбается тем, кого еще вчера проклинал. После одного из благотворительных концертов в Карнеги-холл ему устроила овацию 2000-я толпа. Люди аплодировали и кричали «Да здравствует Битлз!», а он чуть было не расплакался. Дома Леннон устроил истерику. Он кричал, что Битлз остались в прошлом, их нет, а он есть.
Just believe in me.
Йока улыбнулась и промолчала. Давно канувший в небытие ансамбль продолжал завораживать людей, а певец Джон Леннон, чьи работы давно не занимали первых строчек хит-парадов, становился все более эфемерен. Йоко Оно разрешили остаться в Штатах. Ей выдали зеленую карту еще в 50-е годы, а она благополучно об этом забыла. Леннону было предписано покинуть страну в 60-дневный срок. Его адвокат тут же подал апелляцию, и процесс затянулся еще на год. Тетушка Мими могла быть довольна. Йоко, в которой жила и она сама, и ветреная Джулия, к 40 годам стала настоящей хозяйкой дома. Строгой, жесткой и рациональной. А ее Джон, сорвиголова и беспутный гитарист, превратился в хорошего мужа. Он перестал петь и посвятил себя жене и ребенку, которого ему родила Йоко. Она была очень занята. К этому времени битловцы перестали судиться друг с другом, их счета разморозили, и Джону досталось 150 миллионов долларов. 12 миллионов долларов в год приносили его старые песни, которые исполняли другие. Йоко распорядилась деньгами лучше любого менеджера. Она купила два огромных имения. Одно из них раньше принадлежало миллионерам Вандербильтам. 250 галштинских коров, 1600 акров пастбищ, яхту, доходные дома. Джон робел перед банкирами и адвокатами, а Йоко разговаривал с ними на равных, и Леннон гордился своей женой. «Им палец в рот не клади, они и тяпнуть могут, а с ней у них этот номер не пройдет», — говорил он. Он полюбил дом, обожал возиться с сыном и изругал корреспондента «Плейбоя», сказавшего, что он находится под чрезмерным влиянием Йоко, заявив: «Вот все восхваляют Rolling Stones, что те уже 120 лет вместе. Ура, они еще не развелись. А 80-е начнут спрашивать: слушайте, а чего они еще вместе? Они что, сами по себе не могут? Да это они скоро станут посмешищем. Они, а не семейная пара, которая поет, живет, что-то создает вместе». Бурные 60-е остались в прошлом, закончились и 70-е. Осенью 80-го Джон на пару с Йоко выпустил новый диск, получивший название «Double Fantasy» – «Двойная фантазия». Леннон пел о прелестях семейной жизни, благодарил Йоко и сына Шона. У музыкальных критиков его работа вызвала искреннее недовольство. Ленноновский альбом продавался плохо. Жизнь Леннонов шла по накатанной колее. Зима в Нью-Йорке, лето на Багамах, весна, проведенная в семейном поместье в Палм-Бич во Флориде. Но Йоко чувствовала себя неспокойно. Она все время советовалась с предсказателями и хиромантами. О Марке Дэвиде Чапмане хироманты не рассказали ей ничего. Он стал карикатурным отражением прежнего Леннона. В это время Чапман тоже бросил работу и жил на то, что зарабатывала его жена-японка. У него не было ни денег, ни перспектив, он страдал шизофренией. Старые записи Джона Леннона оставались его единственным утешением. В декабре 1980 года Марк Дэвид Чапман решил, что его бог оказался липовым. Он прочел статью в журнале Esquire. Автор писал, что он искал Джона Леннона в «Совесть эпохи», а нашел 40-летнего бизнесмена в налоговых оковах. Леннон не стал с ним говорить, а журналист хотел задать ему один единственный вопрос. «Это правда, Джон? Ты сдался?» 8 декабря Леннон вышел из дома. Его ждала уйма дел, и он не обратил особого внимания на человека, шагнувшего ему навстречу с пластинкой Леннона «Double Fantasy» для автографа. Через несколько часов тот окликнул его, поднял руку, и Леннон успел подумать, что штука, которую этот парень вытащил из-под пальто, чертовски похожа на револьвер Charter Arms The Undercover. Это была последняя мысль Джона Леннона. 4 пустотелых пули отбросили его к стене, и он так ничего и не понял.
Это вечерние новости CBS из Вашингтона. С вами Уолтер Кронкайт.
Добрый вечер. Смерть человека, который пел и играл на гитаре, омрачила новости от Польши до Вашингтона. Бывший Битл Джон Леннон, 40 лет, застрелен вчера вечером на пороге своей квартиры в Нью-Йорке. В убийстве обвиняется бывший охранник и копировщик, житель Гавайев.
Альбом Леннона «Double Fantasy», который до того продавался ни шатко, ни валко, резко набрал обороты продаж. в США с 11-го поднялся на первое место. В Соединенном Королевстве с 46-го на второе. И, продержавшись там 7 недель, вышел потом на 2 недели на первое место. Начальная песня альбома «Just Like Starting Over», как будто начиная все сначала, после убийства Леннона, стала хитом номер один в США и на родине Леннона в Соединенном Королевстве. Вот на этой ноте я хочу с вами попрощаться. Вы слушали программу Алексея Лебедева «Герои вчерашних дней». И она была посвящена Джону Уинстону Леннону, который трагически погиб вечером 8 декабря 1980 года. В Европе в это время уже было 9 число.
Герои вчерашних дней.
Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone.
It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. But when take a trip somewhere far, far away.